Программа Дмитрия Киселева часто дает зрителям повод для острословия или причину для беспокойства. Но выпуск минувшего воскресенья оказался особенно ударным. Кроме анонса расследования о Навальном как агенте Freedom, к этой теме мы еще вернемся, «Вести недели» постарались обелить друга Путина, фигуранта Панама-гейта Сергея Ралдугина. О характере материала можно судить хотя бы по такой подводке.
Как же хотелось на безрыбье американцам в поисках компромата на Путина покусать хотя бы Петербург, город, где Путин родился, где наверняка крестил своих детей, где, конечно, так много знакомых. Но должно же быть хоть что-то, за что можно зацепиться. До какой же степени город-герой Ленинград оказался не по зубам кусателям? Мало того, выясняется, что культурная столица и сама может дать в зубы.
Андрей Мальгин.
Культурная столица дает в зубы. Гениально. Браво, Вести. Культурная в зубы.
Короткое резюме сюжета предлагает Михаил Шнейдер.
Виолончелист Ралдугин дал интервью «Вестям недели». По-моему, все очень вдохновенно и убедительно. Главные тезисы. Все деньги он тратит на покупку редких музыкальных инструментов. Все вкладывается в развитие детских талантов и дом музыки в Петербурге, чтобы было все самое лучшее для наших российских ребят, для музыкантов. Манипуляции с офшорными компаниями нужны были для того, чтобы российские зрители не достались американцам. Он узнал, что является миллиардером только 3 апреля, когда появились панамские документы. Он ходил и клянчил у всех, у кого мог, потому что инструменты стоят дорого. Деньги ему дали меценаты, чтобы отстал и больше не клянчил. Офшоры помогают стратегическим интересам России. Когда в 2008 году компанию «Национальные телекоммуникации» вывел в офшор Сулейман Керимов, это был питерский удар в зубы.
Твиттер – санкционный фрукт.
Видел Ралдугина с виолончелью в переходе на Пушкинской. Клянчил деньги.
Твиттер – Рогозин на орбите.
Дзюдоист Ротенберг. Я ходил с протянутой рукой и клянчил деньги на кимоно и татами.
Николай Травкин.
Ходил Ралдугин и клянчил с протянутой рукой, потому как сердце кровью обливалось. В какой клуб не заглянешь, а там талантливых ребятишек полно, а ни одного инструмента Страдивари нет. Вот и доставал меценатов, склонял к подаянию на музыкальное развитие. Приходят олигархи с утра на работу, а там в приемной уже Ралдугин с протянутой рукой сидит. И так изо дня в день. Клянчит и клянчит, клянчит и клянчит. Ну, достал он, в общем, олигархов, и решили они скинуться и долю небольшую ему в бизнесе выделить. Ну, а в Панаме, потому что там виолончели удобнее покупать.
Олег Козырев.
И так выясняется, что Ралдугин бродил по свету, выпрашивая деньги на музыкальные инструменты для детей. Дети не могли не появиться в этой истории. В России любят детей. Ради спасения детей наша страна предпринимала порой самые безумные действия. Воевала с Украиной, чтобы спасти детей от распятия. Выгнала всех иностранных усыновителей-сирот, чтобы не смели трогать наших детей. Воевала в Сирии, чтобы отомстить за детей Ирака и Ливии. Дети – наше все. Но не будем все же обманываться. Коррупция – это тоже история про детей. Все украденные из страны деньги украдены прежде всего у детей. Каждый панамский миллиард – это миллиард, которого нет на лекарства для детей, на медицинское оборудование, на больницы, школы, детсады, учителей, врачей, тренеров. Все эти увезенные тайком из страны деньги – это деньги, которые отобраны у бездомных детей, у детей из многодетных семей, у детей-инвалидов.
Впрочем, про виолончели для бедных детей все уже слышали раньше. Но в том же сюжете говорилось о том, как умелое обращение с офшорами помогло спасти для России стратегический актив. Алексей Венедиктов.
Интересно, оказывается, Керимов вывел кабельные сети в офшор, а ковальчуки посредством Ралдугина их выкупили. А то бы американцы отняли.
Федор Крашенинников.
Давайте пожалеем бедного панамского виолончелиста и поверим в сказку, что весь мухлёж в офшорах ради святого, ради недопущения Майдана.
Илья Красильщик.
Я что-то не понял. Виолончелист спасал компанию Керимова от американцев? Он же виолончели вроде как спасал.
Ясность в своей, впрочем, манере попытался внести в эту историю сам Путин, у которого 14 апреля случилась очередная прямая линия. Вопрос ему задали характерный. Почему, мол, он не подает в суд на клеветников? Ответ поначалу огорошил. Панамские бумаги, по словам Путина, вовсе не клевета. Просто он, Путин, тут ни при чем. Что же до Ралдугина, то он купил 2 скрипки импортные, бывшие в употреблении, и виолончели тоже 2. Путин даже назвал конкретные суммы, за которые они покупались. Но 2 миллиарда из них все равно не сложилось. Твиттер Vital Crusader.
Насчет 25 миллионов за скрипки я понял. Давай про остальные 1 миллиард 975 миллионов.
Тем не менее, мы узнали, что Ралдугин потратил все деньги и еще остался каким-то образом должен. Рустем Адагамов.
Ралдугин еще и должен остался за виолончель Страдивари. Пацаны, расходимся, все.
Увы, не все. Путин говорил 3 часа и 40 минут, и, конечно, не про одного только Ралдугина. Лучший конспект первой половины линии. Иван Давыдов.
«Утро в хату, шило в стену. Ваш вопрос вообще не в тему. Пью таблетки, прячу бабу, не хочу спасать Обаму, фонд дорожный перекрашу, а еще я кушал кашу».
Выражением «шило в стену» президент воспользовался, когда речь зашла о состоянии российской экономики. Этим он хотел сказать, что вообще-то в стране все хорошо. Антон Наумлюк.
«Шило в стенку» на сленге спецслужб значит «закрыть дело». Папка с делом сшивалась нитками с помощью шила.
С личной жизнью у президента тоже все в порядке. На вопрос, когда он представит публике новую первую леди, Путин ответил, что пока всем доволен. Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Владимир Владимирович, денег нет, цены растут, что делать? Я доволен своей жизнью, у меня все хорошо. Видимо, ты просто не президент.
Путина просили разобраться с дорогами в Омске. Тут же разобрался. И с невыплатой зарплат рабочим на острове Шикотан. Тут же завели уголовное дело на директора рыбокомбината. Твиттер Супер Олег.
Уголовное дело возбудили по комбинату на Шикотане. А давайте прямую линию каждую неделю. Единственный работающий рычаг.
Даже некоторые охранители считают, что это уже несколько чересчур. Ольга Туханина.
Вообще это ненормально, когда все завязано на одном человеке. От Шикотана до Калининграда с остановкой в Москве. Меня лично это пугает.
Впрочем, растет смена. Девочка Варя, 12 лет, спросила, кого Путин спас бы, тонущего Порошенко или тонущего Эрдогана. Детей на этот раз вообще было много. Они спрашивали, можно ли женщине стать президентом или с Америкой справится только Путин, зачем их заставляют учиться по субботам и любит ли Путин кашу. Твиттер «Наша Канада».
Путин ест кашу на завтрак. Россияне, берите пример с президента. Вам еще долго придется расхлебывать кашу, которую он заварил.
Роман Федосеев.
Мне кажется, Путину нужно еще одно мероприятие. Отдельно с детьми, как бывает Евровидение и детское Евровидение.
Впрочем, Путин непедагогично признался, что ругается матом. И, кажется, тут же об этом пожалел. Уточнил, что ругается только на себя и пообещал отмолить. Данила Гальперович.
Отмолим. Это на самом деле очень важно. Это вообще подход ко многому.
Прямую линию комментировали много, и, разумеется, на коне оказались те, кто говорит, что никакого смысла ее комментировать на самом деле нет. Олег Кашин.
В Путине интересно не то, что и как он говорит в эфире прямой линии, а то, что он царствует в России второе десятилетие и никуда не собирается уходить. Это унизительно для России, и если вы все-таки вслушиваетесь в то, что он говорит, это, скорее всего, значит, что вы пытаетесь не замечать, насколько это унизительно.
Алексей Синельников.
Мы без конца ругаем товарища Путина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 2,5 миллиона вопросов?
За россиян вступилась психолог Ольга Маховская.
Прямая линия порой напоминала консилиум для президента. Вопросы вроде «кушает ли он кашу», «ругается ли матом», а также пристальный интерес к личной жизни выдавали врачебный интерес к пациенту. Санитары готовы простить падающий уровень жизни, если пациент удовлетворит чисто человеческий интерес.
Те же, кто всерьез пытался комментировать прямую линию, отметили некоторые позитивные сигналы. Так, Путин несколько раз говорил, что нужно обратить взор к внутренним проблемам, а не заниматься борьбой с Америкой. А на вопрос о том, кого теперь будут бомбить воздушно-космические силы, ответил «бездорожье и разгильдяйство». Реакцией на это миролюбие стал корпус текстов о том, что Путин устал от внешней политики и намерен вернуться домой. Татьяна Становая на сайте Carnegie.ru.
Путин вернулся во внутреннюю политику. Он занялся политически значимыми вопросами, типа создания национальной гвардии, структурных реформ в экономике, взялся за реставрацию своего политического лидерства, поблекшего внутри страны. Пока не до конца понятно, насколько серьезна новая тенденция. Это предвыборный маневр, имиджевая технология, реакция на конъюнктуру или новый путинский приоритет. Но каким бы ни был ответ, очевидно, что Путин стремится провести коррекцию и, наконец, выйти из 2 лет не только геополитического, но и персонального внутриполитического кризиса.
И главный редактор этого же сайта Александр Баунов.
Про переработку мусора он говорил больше, чем про Украину и Сирию вместе взятые, и с большей увлеченностью. Игра держав, которая полностью поглотила его на 2 предыдущих года, теперь досадная помеха для починки примуса на коммунальной кухне.
С другой стороны, стоит ли радоваться возвращению Путина во внутреннюю политику? Многие вспомнили шутку про бомбежку Воронежа. А вот пример из реальной жизни. Дмитрий Гудков.
Остроумная шутка ведущего под конец прямой линии. Возбуждено уже несколько уголовных дел. Зал заходится хохотом. Вот умора, отмочил, а? Особенно смешно сейчас в аннексиме Михаила Прохорова, куда нагрянуло ФСБ. Под шумок. Сначала намечались торжества, потом аресты, потом решили совместить. Слишком знакомая цитата.
Помимо проблем у Онексима, неделя запомнилась и новыми обвинениями в адрес Навального, анонсированными все в той же воскресной программе Киселева. Слово первоисточнику.
27 декабря 2007 года. Главе секретной разведывательной службы БЕЛТ. Отчет агента Соломон об окончании изучения Навального и присвоении его псевдонима «Фридом». Агент получил согласие на конфиденциальное сотрудничество с Алексеем Навальным. Навальному необходимо организовать финансовую поддержку для выполнения его задач в рамках специальной операции «Дрожь» по подрыву действующего конституционного строя в Российской Федерации. Навальному присвоен псевдоним «Фридом». Агент Соломон – это Уильям Браудер, глава фонда Hermitage Capital, вдохновитель акта Магнитского и признанный судом мошенник, сколотивший миллионы в России 90-х. Свой псевдоним для агентурной работы, судя по донесениям, Браудер получил еще до переезда в Москву. Операция «Дрожь» на английском звучит как «Quake», которой спецслужбы привлекли и Соломона, и Фридома, разработана в Ленгли еще в 1986 году. Документы с грифом «Совершенно секретно» подписаны тогдашним директором ЦРУ Уильямом Кейси. На титульном листе главная цель – изменение конституционной и политической системы в Восточной Европе и СССР.
Ответом, конечно, стала ирония. Остап Кармоди.
Начав свою подрывную деятельность в сытом и мирном 2006 году, когда страна, казалось, окончательно поднялась на ноги, Навальный и Браудер всего за 10 лет совершили невозможное и сумели снова поставить Россию на колени.
Саша Сотник.
Навальный агент Ми-6, и Ми-7, и Ми-8, и Ми-9. Я лично вербовал. В Ми-118. Он, кстати, был против.
Твиттер Усы Пескова.
Стало известно, что в договоре о ненападении между Германией и Советским Союзом, подписанном в 1939 году, стояли подписи Риббентропа и Навального.
Твиттер Рогозин на Луне.
Николай Стариков. Браудер завербовал Навального еще для убийства Сталина в 1953 году.
Игорь Эйдман.
Навальный по заданию Микада рыл туннель из Бомбея в Лондон. Псевдодетективная стилистика и абсурдность обвинений живо напоминают сценарии процессов 1937-38 годов. Тогда тоже все начиналось с газетной травли троцкистско-зиновьевских международных шпионов. Опасность того, что и сейчас за травлей пойдут постановочные процессы, становится реальной.
Глеб Павловский.
Парни откровенно халтурят и годятся только на кражу спецбюджетов. И кто эти кондовые диалоги писал? Кургинян? Поручите Проханову.
Кстати, о диалогах. Они в сюжете у Киселева нарисованы самим телеканалом. Больше того, в некоторых местах перепутаны даты. Алексей Навальный.
Да-да, это не шутка. Дмитрий Киселев просто выдумал диалоги. Его видеорежиссер вывел их на экран. И это все украденные документы ЦРУ. А еще в фильме рассказывают, что именно я придумал убийство Сергея Магнитского для того, чтобы превратить его в сакральную жертву и использовать сочувствие к трагедии в деле развала России.
Еще один повод для шуток. В опубликованных кусках переписки уже нашли довольно смешные ляпы. Петр Верзилов.
Еще круче, что агенты секретной службы Ее Величества пишут донесения на плохом английском.
Твиттер «Eating my soup».
Браудер и Навальный сговорились, чтобы убить английский синтаксис и грамматику.
Василий Гатов.
Руководители спецслужбы А первого главного управления КГБ СССР рыдают в своем специальном аду, смотря сюжеты телеканала «Россия-1». В их времена фальшивки писали настоящие носители языка. Некоторые даже точно знали, как выглядят настоящие документы английской и американской разведки, а редактировал вбросы сам Ким Филби. А теперь это МГИМО finished. Собственно, если Навального до утра не заберут на Лубянку, будет понятна реальная оперативная ценность этих документов. Что-то мне подсказывает, что не заберут.
Не забрали. не только после воскресного анонса, но и после того, как сам фильм об агенте Freedom вышел в среду в эфир. Бдительные зрители заметили, что несколько явных ляпов в нем исправили. Двусмысленность ситуации подтвердил и Владимир Соловьев.
После сюжета о Навальном в «Вестях недели» без судебных решений не обойтись. Или дело против Навального, или против программы. Уже не шуточки.
У Сергея Маркова всему найдется объяснение.
Ответный удар надо наносить не по шестеркам, которые отрабатывают приказы хозяев. Хозяевам от этого не больно. Удар надо наносить по тем, кто бьет по вам. Только так можно добиться, что град ударов остановится.
Самый тяжелый удар может быть, например, таким. Твиттер «Дядюшка Шу».
Я считаю, самое время Ралдугину найти в себе мужество и сознаться, что 2 миллиарда долларов на его офшорных счетах – это деньги Навального.
Предварительные итоги, как истории с фильмом про агента Freedom, так и всей недели, подводит Олег Кашин.
Современную пропаганду часто сравнивают с советской, но это слишком серьезная натяжка. Диктор Левитан не читал по радио свежую сводку слухов, а в программе «Время времен Брежнева» не цитировали книгу «ЦРУ против СССР», в которой Елена Боннер лупила академика Сахарова сковородкой по голове. Неофициальная, пусть даже тысячу раз инспирированная официальными кругами информация не должна проникать в тот мир, в котором мудрая власть проводит рабочие встречи и совершает официальные визиты. Если голосом власти произносится какая-то таблоидная чепуха, то это может свидетельствовать о погружении в хаос самой власти.